Глава 27. Снова база.
«Глендаин III и Вахтиган Урлан!» — заорал я. «Срочно нужно с ними встретиться! Где они?»
Среди орков и гномов после совместных приключений, к счастью, многие меня знали. Поэтому к королям меня доставили буквально через минуту. Они шагали, окруженные своей свитой, и достаточно благосклонно отнеслись к моему появлению. По крайней мере, Вахтиган Урлан сразу же приветствовал меня.
«Здравствуй, Трой. Здравствуй. Куда пропадал столько времени? Вижу, умудрился уже стать бароном. Значит, не потратил это время зря. Мои поздравления».
«Большое спасибо, Ваше Величество». Вежливо ответил я, поклонившись, и королю гномов тоже. «Вы правы, я не бездельничал. Дела, дела. И одно из них привело меня к вам. Я считаю, что битва с нежитью на поверхности бесперспективна. Нужно уводить прямо сейчас войска на подземную базу».
«Ну что же, твои рекомендации всегда отличались здравым смыслом»,
— усмехнулся Вахтиган.
«И это подтверждается снова, поскольку именно это мы и собирались сделать прямо сейчас. Прошлой битвы нам хватило. Бессмысленные потери. Пока кто-то не упокоит дракона, битву с его армией не выиграть».
«Я также осмелюсь порекомендовать пригласить в убежище эльфов».
Говоря это, я знал, что рискую, но сказать должен был. Эльфы, оставшись под открытым небом, неминуемо погибнут, а это не в моих интересах. У армии Альянса и так мало солдат. Звякнуло уведомление о том, что я только что потерял 4 пункта репутации у короля орков. Лицо орка потемнело, глаза налились кровью. Он начал был открывать рот, несомненно, чтобы высказать все, что думает об этой моей идее. Но первым успел заговорить король гномов.
«К сожалению, он прав, Вахтиган. У нас сейчас драка на несколько фронтов. Без эльфов будет тяжелее победить здесь нежить и кровавых колдунов. Без эльфов вряд ли получится и уничтожить армию ада в основном мире. Выбора особого нет». «Долбанные времена!»
Прошипел Вахтиган, но лицо его начало приходить в норму.
«Долбанные обстоятельства, но все верно, придется пустить этих напыщенных червяков в наш дом».
Облегченно выдохнув, я быстро отстал от королей. Глендаин III меня и так почему-то недолюбливал, а Вахтиган хоть и согласился с моим предложением, но пункты репутации не вернул. Главное, чтобы меня из колонны, дружно шагавшей к подземной базе, не выкинули. А если разговор с монаршими особами продолжится на такой ноте, то кто его знает? А к холму с эльфами тут же отправили гонца, да еще и орка, а не гнома. Вот они удивятся, когда получат приглашение к спасению от верной гибели от представителя самой ненавистной для них расы. Несколько километров до подземной базы стали настоящим испытанием для моих нервов. На горизонте появлялось все больше скелетов и личий. Игроки вступили в бой с ними, переформировав свои ряды. А дракон принялся утюжить их с небольшой высоты своим пламенем. Каждый раз, когда он, пролетев над игроками, разворачивался, заходя в бой по новой, я дергался, опасаясь, что он почует меня и полетит к нашей колонии из гномов и орков, испепелять своего знакомца Троя и их заодно. Но нет, дракон исправно занимался только теми врагами, что сражались с его скелетами и личами. Хотелось бы понять, он так выполняет указания Иовиллы или попросту защищает свою свиту? Я склонялся к первому варианту. Свита у него была и ранее, когда он за мной охотился, но особой склонности к ее защите он тогда не демонстрировал. Хотел меня убить, вот и летал исключительно за мной. А то, что я рядом, А он плевать на меня хотел. Говорил о мощном внешнем контроле монстра, которого ранее и в помине не было. Как все же я увидел, умудрилась его установить, хотел бы я знать. Поднимаясь на очередной холм, я увидел, как дракон после очередного разворота как следует палил пламенем и последние отряды армии ада, заходящие в туннели. Те так скучились, спеша сбежать из параллельного мира, что этот налет был для него очень результативным. Но попали под него только зомби. Джинны с поля боя уже успели исчезнуть. Ну, при их запредельных скоростях, и неудивительно. Затем начался поспешный спуск к базе, на которой я, следуя чуть поодаль от королей, оказался одним из первых. Вход оказался совсем в другом месте, чем раньше, что меня тоже полностью устроило. Значит, дракону прежние воспоминания о налете на базу не пригодятся. Придется ему поискать, как на нее забраться. Но затем я вспомнил, что и Увилла возглавляет ассасинов, и приуныл. Скорее всего, она уже давно про этот вход знает, найдя его при помощи своих разведчиков. Так что этого преимущества у нас не будет. Да и дракон, разворачиваясь во время боевых действий в воздухе, может видеть, куда все время заходят тысячи гномов и орков, а скоро дойдет и очередь эльфов. Еще один момент. Дракон раньше чувствовал, где я нахожусь, и никакая дистанция или толща камня его не пугала. Если контроль и Авилла эту обилку не перебил, то у него будет и этот маркер в набеге на подземную базу.
И Увилла. Туннели из параллельного мира.
Огромная разведывательная сеть, раскинутая и Увиллой по всему параллельному миру, принесла свои очередные плоды. Когда ассасины обнаружили, что около туннеля идет огромная битва, ей тут же об этом сообщили. Особое удовлетворение у нее вызвало то, что бились между собой бывшие союзники. Это означало, что они отчаялись победить ее армию. Но вот то, что армия нечисти покидала параллельный мир, Увиллу не обрадовало. Она очень рассчитывала на эту крупнейшую по численности силу, как огромный резервуар для поднятия новых скелетов и личей. И не только. Во время предыдущей битвы дракон убил несколько десятков джиннов, когда они все оравой набросились на него, пытаясь обратить в бегство. Жар драконьего пламени на них не действовал, но извергаемая драконом смесь, похожая на напалм, попадая на них, разъедала их, как кислота. Когда настала пора трансформации, они не превратились в скелетов или личей, как все остальные убитые драконом воины. Нет, у Увиллы появились горгульи, летающие юниты с большим потенциалом. Она и понятия не имела об этой особенности дракона, так как раньше летающие враги ему не попадались. Конечно, она внимательно изучила потенциал горгулий. А джиннов? Они сохранили высокую скорость перемещений и размер. Но сражались не магией, в отличие от них, а раздирали противника на части бритвенной остроты зубами и когтями. Не мудрено, что у Увиллы были большие планы на джиннов в качестве сырья для ее нового вида войск, который был ей очень нужен. Ее всегда беспокоил тот факт, что дракон зачастую слишком далеко отрывался от остальных войск. В виде горгулий он приобретал летающих телохранителей, способных быстро прийти ему на помощь там, где скелеты и личи были бессильны. Естественно, что и Увилла не собиралась тут же оповещать мир о появлении у него нового вида войск. Горгульи должны были таиться за рядами скелетов и личий, а быть всегда наготове прийти на помощь дракону. И она планировала перебить всех джиннов у нечисти, чтобы увеличить этот отряд до солидных размеров. А теперь нечисть убегала в основной мир, и ей следовало поторопиться, чтобы успеть перебить как можно больше джиннов. К сожалению, в ее планы атаковать сразу обе вражеские армии, сцепившиеся в битве, вмешались объективные обстоятельства. Подготовка к перемещению огромной армии, естественно, потребовала времени. Да и оказалось, что ассасины обнаружили битву не в ее начале, а спустя несколько часов. Опять же, несколько часов понадобилось, чтобы дракон долетел до места событий. Он не мог из-за своего размера пользоваться порталами. Так что, когда все было готово, и Иовилла приказала открыть порталы, чтобы обрушиться на сражающиеся армии, битва приближалась к концу. И руководство армии Ада, едва увидев дракона, который в предыдущей битве нанес большой урон их джиннам, тут же перебросило их в основной мир, не желая терять элитные войска. Да и тем более атаки со стороны союзной армии при появлении нежити против оставшихся на поле боя зомби немедленно прекратились. Утешала себя и Иовилла тем, что настанет время для вторжения в основной мир, где она и доберется до джиннов. Надо только перебить тут всех, кто ей сопротивляется. Вот разберется с этой армией и примется за кровавых колдунов. С ними все было значительно сложнее. Местонахождение их новой базы и ее ассасины пока не нашли. Так что придется потратить побольше времени. Но Иовилла верила в то, что кровавые колдуны не смогут вечно искусно маскироваться. И однажды ее ассасинам все же улыбнется удача. К досаде Иовиллы по поводу ухода армии Ада примешалось и торжество. Союзная армия при одном ее появлении снова раскололась. Гномы, орки и эльфы покинули поле боя. И она приказала им в этом не мешать. Тем быстрее можно будет расправиться с оставшимися войсками. А потом придет время для того, чтобы разобраться с отступившими. Она прекрасно знала, куда они направляются. Дракон обратил в нежить тысячи гномов и орков во время последней победоносной битвы. Поэтому Иовилла знала не только, где находится подземная база, в которой они пытались от нее скрыться, но и все входы и выходы из нее. Можно будет организовать одновременно атаку по всем направлениям. И это будет сделано тем более приятно, что недавно какой-то гном украл у нее дьявольский данж. Обнаруженный ей на поле битвы, не помогло даже то, что она расположила вокруг армию. Данж охранял лично дракон. Наглец умудрился и проникнуть внутрь, и безнаказанно сбежать. Иовилла даже догадывалась, что это был за гном. Уж слишком специфическую магию он использовал. Да и дракон был так разъярен встречей с ним, словно имел против него что-то очень личное, словно этот гном уже обманывал его ожидания ранее. Поэтому Иовилла надеялась, что взломщик дьявольского данжа будет на этой базе, и ей удастся обратить его в преданного ей скелета или лича. По крайней мере, в прошлый раз ее дочь привела трое в гости к клан-лидеру ассасинов, именно с этой базы. Дочь. Иовилла уже не вздрагивала каждый раз, когда вспоминала про нее, но огромное чувство вины за ее смерть продолжало давить на нее. Клан-лидер пыталась трансформировать его в другие эмоции, в частности, в постоянную работу над усилением могущества клана и ее армии, чтобы жертва Лолиан не была напрасной. Но пока получалось не очень. В итоге отступление гномов, эльфов и орков на поле боя осталось лишь около 100 000 врагов. Они старались маневрировать, чтобы не попасть под пламя дракона, но им это не очень помогало. Личи и скелеты постепенно окружали небольшую армию, заставляя сбиваться бойцов в кучу. А чем выше плотность, тем больше эффективность работы дракона по площадям. Ход битвы развивался очень неплохо. Всего за полчаса ее армия уничтожила около трети противников на поле боя. Сидя на своем невидимом ковре-самолете в километре над полем битвы, Иовилла отмечала каждую важную деталь и тут же отдавала дракону необходимые приказы. Еще спустя 20 минут была уничтожена половина противников. Иовилла решила, что вражеская армия достаточно ослаблена, и пришла пора поднять убитых драконом скелетами, оставшихся уничтожив, поднять потом личами. И скомандовала дракону летать пониже, чтобы часть урона все же проходила, и его ХП начало снижаться. Минут 5 все развивалось по ее сценарию, как вдруг дракон, взревев, рухнул прямо на войска противника. Иовилла увидела, что его крылья опутала какая-то зеленая гадость, а спустя секунду после падения тело дракона покрылось сверху зелени еще и какой-то коричневой жижей. «Скоординированная атака», — догадалась она. «Враги оказались не так и безобидны. Все это время они готовили засаду, чтобы использовать в нужный момент против дракона специальные умения». Тут же сотни вражеских воинов обрушились на рухнувшего дракона с холодным оружием. Тоже правильно, магия на него действует очень плохо. Дракон, взревев, окатил часть из врагов огненной смесью, уничтожив их. Но видно было, что подвижность его настолько ограничена, что остальным он ничего противопоставить не может. Инструкции на такой случай были в армии Иовиллы вызубрены. Все личи и скелеты ринулись на помощь дракону. А из-за их спины взлетели горгульи, дождавшиеся того момента, когда они действительно понадобились. Сама Иовилла, находясь в километре от места событий, сделать ничего не могла и просто стиснула кулаки, надеясь, что ее войска успеют прийти на помощь. У врагов был шанс убить дракона, и будь у них возможность обрушиться на дракона большим числом воинов, у них могло это получиться, но не вышло. Едва ХП дракона опустился ниже 50%, как десятки тысяч убитых врагов по всему полю боя встали скелетами, и они все тут же бросились ему на помощь. Решающее значение имело то, что несколько десятков скелетов появилось прямо у его туши. Он поднял только что убитых врагов, и они отбросили часть нападающих от него в самоотверженной контратаке. Их быстро перебили, но в этот момент с воздуха неожиданно для врагов на них обрушились горгульи. Три десятка трехметрового роста тварей с размахом крыльев в 8 метров каждая произвели шокирующее впечатление. Они просто выхватывали из гущи боя рубящих дракона бойцов, поднимали их на высоту в 10-15 метров и швыряли в других, спешащих им на помощь. Затем к телу дракона на прицельную дальность подобрались первые личи, тут же использовавшие свои мощные атаки, чтобы ему помочь. После этого атака на дракона захлебнулась. Подмога тем, кто с ним сражались, была оттеснена и перемолота. А скелеты, перебив оставшихся у его тела врагов, принялись очищать крылья от налипшей гадости. Горгульи, увидев, что дракон в безопасности, тут же покинули поле боя, улетев в тыл, тем самым выполнив вбитый в них приказ не рисковать своей жизнью без очень веских оснований. Картина на поле боя смешалась. Скелеты и личи, бросившись на помощь дракону, смешали свои позиции с позициями врагов, так что битва превратилась из традиционной линии против линии в беспорядочную свалку по всей равнине. Это означало, что потери у войска Иовиллы будет больше, поскольку теперь скелеты не всегда смогут защитить личей, но это было неважно на фоне того, что дракона удалось спасти. Едва он высвободился от пут, Иовилла немедленно приказала дракону взлететь повыше и утюжить врага пламенем с максимально возможной высоты, не слишком удаляясь от крупных скоплений личий и скелетов. Враги ее оказались коварными и опасными, поэтому больше рисковать она не хотела. При таком дизайне сражение обошлось без новых сюрпризов. Еще спустя полчаса все оставшиеся враги были перебиты. Их запал пропал после неудачной попытки убить дракона, лишавшей их единственного шанса на успех. Затем личи аккуратно опустили ХП дракона до 25%, и армия пополнилась еще огромным количеством личей, вставших из мертвых. После этого Иовилла приказала дракону восполнить ХП до максимума за счет скелетов. Предстоящее вторжение на базу будет делом серьезным, и драконам нельзя было рисковать. Лут собирали тщательно. Тысячи использованных для переброски войск дорогостоящих портальных свитков нужно было компенсировать, что было откровенно плохо. Огромная эффективность дракона как оружия уничтожения оборачивалась проблемами по части лута. Его было намного меньше, чем могло бы быть. Основной добычей было оплавленное золото и серебро в обгоревших сумках и некоторые особо стойкие артефакты. Увы, но свитки и более хрупкие артефакты повреждались пламенем дракона необратимо, как и большая часть доспехов и оружия. Спустя еще час войска были подведены ко всем пяти ходам, которые вели на базу. Иовилла, спустившись пониже, приказала начинать штурм. Замаскированные туннели будут взламывать скелеты, которым всегда будут готовы оказать огневую поддержку, идущие за ними личи. А дракон будет в резерве для помощи в особо сложных случаях. Вряд ли кто-то в ограниченном пространстве туннелей будет способен противостоять его пламени. Помимо этого, Иовилла приказала рыть на базу 15 новых туннелей с разных сторон. Отрядила она для этой цели бывших гномов, обращенных в скелетов, и вооруженных кирками и молотами. Все горнорудные умения гномов у них сохранились, а как скелеты они получили способность никогда не уставать. Кто его знает, как будет идти продвижение по готовым туннелям. Запасные ходы не помешают. В любом случае войска Иовиллы на базу прорвутся. Единственное, что ее тревожило, удастся ли взять базу штурмом до того, как истекут наложенные нечистью дебафы.